Твои люди, Иркутск.
Дорогие друзья мои, сегодня в цикле «Твои люди, Иркутск» у меня совершенно необычный человек. Сейчас я перечислю те звания, те должности, те направления, которые он один сочетает в себе, и вы поймете, насколько сложная моя ситуация, чтобы вот в этой передаче раскрыть недюжинный талант человека, который вот сидит со мною рядом. Я сейчас скажу, кто это. Но сначала послушайте, какие у него есть названия, что ли, профессиональные, чтобы вы точно могли представить, какая радость и какая сложность от того, что этот человек сегодня герой нашей программы. Итак, композитор, органист, музыковед, член Союза композиторов России, аранжировщик, звукорежиссер, преподаватель, современный философ и невероятно интересный многогранный человек. И все это Дечебал Георгиевич Григоруцев. Я вот так привык все время говорить только по имени, ну, поскольку вот такой букет должностей, которые вы представляете, неординарность личности, которую вы тоже представляете, и сложность, наверное, той программы, чтобы я мог как-то осветить вот все то, что я сейчас перечислил. Поэтому я не знаю, удобно или нет все время говорить Дечебал Георгиевич или просто Дечебал.
Давайте просто Дечебал, по-европейски.
Все, значит, по-европейски. Будем говорить и по-русски, и самое главное, что это состоялось наше дружеское знакомство в этом цикле, и этот цикл дает мне возможность сегодня называть вас просто Дечебал. Дечебал. Цикл, который я всегда веду, те люди, которые сидят со мной рядышком вот здесь в звукозаписи в нашем центре, я всегда обращаюсь к ним с таким ранним вопросом. Откуда все началось? С чего вы начали свою творческую жизнь? Как вы дошли до жизни такой? Будьте добры, были ли родители виновниками ваших, так сказать, будущих торжеств? Или это вот так звезды построили, что все хорошо получилось, и мы сегодня говорим о таком многогранном даровании, который представляет в Иркутске именно Дечебал Григоруцев. Вот скажите, пожалуйста, я не говорю, что вы, конечно, рассказывали всю подноготную папы, мамы и всех ваших родственников, но я бы мог сегодня сказать, что вы иркутский румын или румынский иркутянин. Значит, и это все характеризует вот так глобально, я бы сказал, те, наверное, направления, те особенности личности, которые вы представляете. Будьте добры, скажите, откуда что пошло?
Попытаюсь. Ну, во-первых, здравствуйте, друзья, я еще с вами не здоровался и очень рад это сейчас сделать. Действительно, трудно всю жизнь охватить в нескольких словах, но могу сказать, что в моей семье никто всерьез музыкой не занимался, ну, кроме разве что такого домашнего любительского пения. Как многие мурлычат себе под нос, не более того. Но момент, который действительно изменил мою судьбу, он существовал. Мне было примерно 5 лет от роду, когда мой папа, человек очень категоричный во взглядах, который считал, что вся музыка мира делится на 2 части. Это музыка Бетховена и вся остальная музыка. И вот однажды он поставил на проигрыватель старую, такую тяжелую еще вот
пластинку.
Пластинку, да. Это была 5-я симфония Бетховена в исполнении легендарного немецкого композитора Фуртвенглера. Старинная запись, шипящая, скворчащая. Вот. И я впервые в жизни услышал эту музыку. При этом мне было сказано: слушай внимательно, сынок. На румынском языке, разумеется. Мы общались по-румынски только. это вершина мирового искусства. Вот ни много ни мало. И поскольку дети склонны доверять своим родителям, да, как любящим и заботливым, я ему поверил, и музыка подтвердила эту характеристику. Я был настолько потрясен, что я после того, как прослушал первые две части, попросил их повторить, потом еще, потом послушал до конца, и потом через несколько дней слушал еще. Эта музыка просто врезалась мне в память, и помню, что одной из моих детских игр было крутить вот так вот пальцем, изображая пластинку, и в голове, и голосом, как мог, воспроизводить пятую симфонию Бетховена от первой ноты до последней. То есть в голове это звучало, что-то там мучалось. Вот такая вот детская игра. Конечно, тогда я не предполагал, что стану...
Я думаю, что сразу проявилась аранжировка.
Вот, ну, пока что не аранжировка, пока что просто встреча с чудом и восхищение удивительным искусством, которое меня просто вот взяло.
Это замечательно. Я думаю, что это и было побуждением потом идти учиться музыке и в Иркутское училище искусств, наверное. Или вы еще не думали об этом, вас просто привела мама?
Поначалу, конечно, то есть когда родители увидели такие странные детские игры, решили, а почему бы не отдать мальчика в музыкальную школу. Вот. Там выявили, что да, способности есть, но не скажу, что мне все это сильно нравилось. Музыка вообще вещь очень скучная, особенно на том этапе, когда нужно овладевать мастерством.
Да, это верно.
И это не только к музыке относится, и к любой профессии, и творческой, и рабочей, и ну какой угодно.
Да, азы всегда сложны.
Вот, и когда начались вот эти серьезные занятия, гаммы, этюды, упражнения, ну, мне это все очень не нравилось, и тем более все нормальные ребята гуляют на улице, а я должен там что-то играть, заниматься, мало того, что уроки, теперь еще и это фортепиано, которое не всегда мне нравилось. Так что вообще чудо, что я доучился до конца музыкальной школы. При этом я увлекался электроникой, я очень любил паять, ну, тогда еще не было микросхем, тогда еще были транзисторы, радиоприемники, какие-то электронные устройства, там охранные системы, пытался даже синтезатор спаять, ну, электроорганчик такой небольшой. В общем, в эту сторону работала.
Я думаю, что это
моя
было
фантазия. Это было,
наверное,
безумно интересно. Вот. Но в 9 классе случился перелом. Вот. Я не знаю, что именно послужило им, но там было событие, которое как-то вот положило водораздел. Я попал в аварию и очень сильно стукнулся головой об асфальт. У меня до сих пор здесь есть меточки,
да,
на голове.
Я должен сказать слушателям нашим, что я подтверждаю эту отметину.
Вот. Ну, тогда, конечно, я никак не связал это, да и, собственно, и сейчас я только в шутку это отмечаю. Но после этого я вдруг понял, что хочу заниматься музыкой всерьез. Вот, я стал читать книги про композиторов, стал слушать много разной музыки, не только Бетховена, но и всех, до кого только мог дотянуться, покупать все подряд хоть немножечко интересные пластинки, тогда еще было время винила и магнитофонных записей. Вот, и после консультации с Владимиром Георгиевичем Зоткиным, дай бог ему здоровья, был дан мне совет окончить теоретическое отделение Иркутского музыкального училища композиции, тогда здесь никто не занимался всерьез. Потом поступить в консерваторию на композицию, ну и там уж как получится. Ну и этому плану я и последовал.
Это правильно, это очень хорошо, потому что действительно потом на вашем пути появилась Российская академия музыки имени Гнесиных,
да,
и там уже была композиция, и, естественно, вы уже начали заниматься тем, что в принципе, вам хотелось, и то, что вам было интересно, потому что я знаю из аналов вашей биографии, что в 6 лет вы попытались сделать все-таки свое собственное произведение. Написали Булгрев, это музыкальное, да, произведение. Его, правда, может быть, не так достаточно широко оценили еще, но задаток был уже, поэтому уже на композицию вышли целево, я бы сказал. И в этом отношении, вот я всегда говорю, что у творческих работников, творческих людей большую роль в биографии играет его величество случай. Ведь вот так получилось, что вас пригласили в католический кафедральный собор. Вот такой момент был, когда надо было им написать пасхальную мессу, вы ее сделали.
Там немножко по-другому было.
По-другому. Давайте восстановим этот момент, потому что здесь уже начинается орган по-настоящему.
Да, ну вот это действительно промысел Божий, поскольку я, конечно же, я восхищался этим великим инструментом, когда мне было 10 лет, это 1978. У нас в Иркутске появился орган, я был на одном из первых концертов, еще с мамой, конечно, вот, играла Лидия Валентиновна Янковская, ей тоже дай Бог здоровья. Приезжали приезжие органисты, запомнился Кнут Ват, просто вот потрясающий концерт, я прямо ходил, вот, и звуки иркутского органа казались чем-то настолько непостижимо далеким и высоким, что если бы кто-то мне тогда сказал, что я буду давать регулярно концерты вот на этом органе, в этом зале, ну, я бы просто, ну, не поверил бы, сказал, что разыгрывают меня, ну, невозможно, чтобы вот этот Бог, и я такой маленький, ничего не умеющий. В 2003 году я написал мессу для оркестра и хора. И весной 2003 года на сцене Иркутской областной филармонии под управлением дирижера Сильвестрова были исполнены три первых части. Хор был собран сразу из трех коллективов. Это был камерный хор под управлением Веры Щукиной, это был хор молодежного университета Иркутского под управлением Татьяны Ромащенко, и это был из технического университета вокальный коллектив «Пой, Френд» под управлением Галины Еленовой. Все три дирижера мои друзья старые, с которыми мы еще учились вместе, хотя и на разных факультетах, разумеется. Вот. И вот этими совместными силами были исполнены первые три из 12 частей пасхальной мессы. Во время концерта присутствовали представители католической церкви, настоятель тогдашний, отец Кшиштоф Коваль, и председатель музыкальной комиссии, сестра Роберта Шахова. И, подойдя после концерта, поздравив с премьерой, они сказали, а почему бы не повторить вот этот триумф в кафедральном соборе, чтобы месса прозвучала в родной среде обитания. Да, с удовольствием, давайте. А кто будет играть на органе? Подумали, а вот вы сыграете, а я не умею. Ну, у вас еще есть целых две недели.
Ну да, конечно.
Вот, это огромный срок.
Это как в анекдоте про китайский язык.
Про китайский, да, завтра, еще, да? Целая ночь. А тут две недели, даже несравнимый срок, в 14 раз больше. При том, что вот, пожалуйста, вот вам ключи, приходите днем, приходите ночью, играйте, занимайтесь. Вот, а к нужному сроку подумал, такой замечательный шанс освоить новый инструмент, такой великолепный. Вот, сказано, сделано, и спустя некоторое время случилась вторая премьера уже в кафедральном соборе. И после нее настоятель подошел ко мне и сказал, а не хотите ли вы попробовать себя в качестве церковного органиста? Да. И я начал играть на мессах. Я сперва очень робко, поученически, потом все больше осваиваясь. И вот уже в 2008 году, спустя 5 лет, я дал свой первый органный концерт. Полный, сольный, не композиторский. До этого я давал только авторские концерты как композитор. А тут выступил как исполнитель. И так, собственно, моя судьба изменилась.
Да, это прекрасная случай, который действительно дал вам возможность обрести новый баховский, который, ну, так его называют уж, я не знаю, насколько это правильно, но мне кажется, что это название соответствующее, потому что Бах и орган как-то у нас понятия неразделимые. И вот скажите мне, пожалуйста, вот теперь, когда вы владеете обоими этими инструментами, вы подбираете специально какой-нибудь музыкальный фрагмент или музыкальное произведение, которое соответствует только электрооргану, а что-то баховскому органу? Или в этом нет принципиальной разницы, и все зависит от того, как исполняется, что вкладывается вот в эти произведения?
Каждый орган – это личность. Нет двух одинаковых. И, соответственно, два наших иркутских органа, на самом деле их больше, просто другие органы не стоят в концертных залах, есть в училище именно не Шопена, есть Вискаунт-орган, есть 5-я музыкальная школа, орган-музей города Иркутска, есть орган Маши Распутиной, он духовой, всего три регистра для занятий дома. Ну, уверен, что еще где-то есть. Ну, вот такие вот...
Но монументальные.
Монументальные, такие, именно два. Расположены, да. В залах, да. Это орган Иркутской областной филармонии. Он баховский в каком смысле? Это орган эпохи барокко. Именно на подобных органах играл Бах и его современники. Естественно, что он не по чертежам Баха, Бах не был органостроителем. Да. Но на подобном органе он мог играть. Орган в кафедральном соборе – это орган нового поколения. Он электронный, но это не значит, что он синтетический, поскольку там используются записи реальных органных звуков. И когда я нажимаю клавишу, из динамика звучит запись органной трубы настоящей. И если грамотно расположить колонки, то на слух даже специалист не сможет отличить, где паховские орган трубы звучат, где электроколонки звучат. Оба эти органа мне дороги. Тот кафедральный как самый первый, а духовой как тот первый, который я когда-то услышал и который тоже изменил мою жизнь. На органе кафедрального собора играть проще технически, там клавиатура более легкая. Ну и вдобавок, может быть, из-за того, что я дольше на нем играю, есть произведения, которые я на том органе играю лучше, чем на этом органе. Орган филармонии более требовательный. Там акустика, в кафедральном соборе, акустика очень богатая, гудящая. И если сделал маленькую ошибочку, ее не слышно. А вот в филармоническом органе слышно все. И ты вот как на столе у хирурга сидишь и полностью на глазах и на ушах у слушателей. Поэтому гораздо больше требования.
Ну, понятно. Я надеюсь, что этих ошибок нету, потому что то, что происходит на ваших концертах, по сути дела, что в филармоническом зале, что в кафедральном соборе, все время полный зал на всех ваших концертах, и такое внимание, которое проявляют слушатели вот ко всем произведениям, которые вы исполняете, мне кажется, что это, наверное, ну, если не совсем еще совершенство, чтобы вас как-то еще нацелить на будущее, но вы, во всяком случае, на пороге уж точно к совершенству, потому что вы знаете, где, что, как, зачем и что вы хотите сказать. Потому что все те произведения, которые вот вы играете, я просто ощущаю, что в них не столько присутствует сам автор, которого вы исполняете, а вот та краска, та особенность, которую вы вкладываете как личность, как интерпретатор, наверное, все-таки этого произведения, как человек, который знает, что сегодня нужно слушать, что сегодня надо слышать тем слушателям, которые присутствуют на ваших концертах, это вот создает особенность любому произведению, особую окраску, которую вы придаете любому органному произведению. И вот я посмотрел, я уже касаюсь, наверное, вашего творчества. Вы в одном из интервью сказали, что поскольку вы православный человек, то это вроде бы наиболее вам близкое. Но кафедральный собор – это католицизм, вне сомнений. Строчками чуть-чуть ниже вы сказали о том, что вы, в общем-то, любите бурятские мелодии, значит, и шаманизм тоже вам не чужд. И то есть я понимаю, что вот все то, что насыщено в Иркутске у нас, наверное, в культуре, вот такой народной культуре, я бы сказал, это все вам не чуждо. И вы это готовы интерпретировать каким-то образом. И вот я хотел бы вас в связи с этим спросить. Вы являетесь представителем интернационального музыкального творчества и в том творчестве, которое касается непосредственно ваших произведений, используете ли вы вот эти вот особенности вот этой многонациональной культуры, которая присуща Иркутской области?
Конечно. Мимо этого пройти нельзя. И вот буквально на днях был концерт с тувинскими музыкантами. Вот, ну, Тува – это не совсем Иркутская область, но рядом.
Ну, рядом,
это
все
наши,
равно, да.
Наши соседи, и есть творческие переплетения. И выяснилось, что, оказывается, тувинская народная музыка и баховский орган, они живут в замечательном симбиозе, и они просто, ну, почти родственники. Вот. Хотя, казалось бы, где вот эта Европа лютеранская,
да,
баховская,
и да,
и где Тува, это шаманская, буддийская, и, в общем-то, буряты тоже в схожей культуре, тоже шаманизм, тоже буддизм. На самом деле, я верю в преобразующую силу искусства. Я глубоко убежден, что музыка способна менять людей, способна менять мир через людей. И когда, слушая музыку, человек становится лучше, значит, моя работа не напрасна. А какого стиля будет эта музыка? Либо это будет искусство барокко, либо это будет народный напев, либо это будет какая-то даже рок-композиция. Это уже не так принципиально. Важен результат, важно намерение, движение в сторону света, в ту сторону гармонии. И поэтому я беру все, что вижу, все, что мне интересно. В этом плане, может быть, даже не очень разборчив в плане формы, мне важнее содержание. Важно, чтобы это было направление именно.
Я думаю, что вы зря, наверное, сказали, что вы не разборчивы в форме, потому что вы как-то в одном тоже из интервью сказали о том, что не очень любите джаз. Я, кстати, с вами солидарен в этом отношении. Я не знаю, можно ли говорить о джазе Утесова, Скоморовского и так далее, вот этих композиторов, те я принимал, потому что там была музыкальность, там было очень интересные тоже интерпретации. И если вы помните, как Утесов сказал, что джаз вообще не в Америке родился, а родился в Одессе.
Ну, очень может быть. Да, в Одессе много чего родилось. Да,
не будем спорить на эту тему, но во всяком случае я хочу сказать, что не всякий джаз вот действительно принимаю. Так же, как вот вы сказали, что пусть это будет хоть и рок. Хотя некоторые ученые сегодня говорят, что есть носкость кур в зависимости от звучания роковой музыки, и удо и молока у коров решительно снижаются. Значит, это, видимо, психологически действует еще и на эмоциональность человеческую. Наверное, не столько важно, чтобы это было, и в том виде, который вы преподносите вот это искусство, в нем, я не знаю, я ни разу не слышал, чтобы у вас звучал какой-то джазовый момент, значит, в вашем исполнительстве, или роковая музыка. То есть идет прекрасная мелодичность, великолепное решение, даже с точки зрения пусть сегодняшнего автора, сегодняшнего человека. Но это очень доступная, очень понятная музыка, которую можно, в конце концов, тут же повторить, выйти вот из концертного зала, и пусть недостаточно точно, но во всяком случае сказать, что вот это мне понравилось, ее можно воспроизвести. Действительно ли вот так вы настороженно все-таки относитесь вот к этим направлениям, которые сегодня просто сумасшедше заполняют эфир, просто невозможно уже говорить ни на одном концерте, которые транслирует телевидение, радио, наше московское особенно, популярно, 6 утра уже начинают играть джазовые какие-то мелодии, которые, я не знаю, у меня всегда возникает острое больное ощущение, потому что я начинаю думать, ну неужели у нас на периферии, которые вот это слово так часто употребляют, находятся одни полиглоты? Потому что неизвестно, что поют, неизвестно, что играют, неизвестно, как играют. Но, тем не менее, это все пропагандируется. А потом так где-нибудь мельком скажут, а мы за великий, могучий русский язык. И тогда я начинаю искать, где же этот русский язык, в каком месте он, в конце концов, проявляется у нас теперь в искусстве. У вас, слава Богу, все понятно. И великий русский язык, и великая религия, которую вы исповедуете, потому что она вот такая в соединении находится, и музыка в единении, и поэтому все это понятно, доступно, и поэтому так ощутимо воспринимается на всех концертах зрительской аудитории. Вот скажите по этому поводу свое решительное слово.
Ну, что касается джаза или рока, это настолько обширное направление, что можно встретить совершенно бешеную музыку, можно встретить совершенно гармоничную музыку. Ну и кроме того, джаз и рок – это уже прошлое, уже глубокое прошлое. Сейчас никто уже этих направлений в чистом виде не играет. И то, что звучит у нас сейчас в эфирах, это в основном популярная музыка, так называемая попса, как в народе.
В хорошем смысле слова попса или нет.
И во всяком. Ну, это такое вот пренебрежительное жаргонное слово. И по большей части это искусство, оно плохо не тем, что оно там бездарно. Там. Я работал почти год в студии, где занимался аранжировкой популярных песен. Я могу сказать точно, что это трудное искусство, там есть свои сложности, но у него есть фундаментальный недостаток, который портит все. Оно коммерческое. Если что-то, какая-то ценность становится коммерческой, она превращается в ничто. Ну, как все равно, что друг – это здорово, правда? А продажный друг – это ничто. Да. Судья – замечательно, справедливый. Да. Продажный судья – это ничто.
Ну, у нас всегда необъективно
соединяется. И кто угодно, вот что угодно, да. Возьмем врач, да, великолепно, очень уважаю, продажный врач, да, все, это ноль. Или даже хуже ноля, меньше, отрицательная величина. Поэтому точно так же и с коммерческой музыкой. Это уже не музыка, это антимузыка. При всем желании, даже если самый талантливый человек будет заниматься этим и стараться вкладывать душу, но дух продажности, он умеет извратить и испортить все, что угодно.
Значит, вы занимаетесь, кроме концертной деятельности, исполняете произведения известных композиторов, вы очень много пишете собственной музыки. И, насколько я понимаю, в глубине этой музыки это ваш рассказ о душе, о соединении с великим, о чистоте, о взаимоотношениях. Поэтому это все воспринимается вот так вот откровенно и, я бы сказал, даже нежно во многих отношениях. Вот я хочу просто для наших слушателей чуть-чуть перечислить основные сочинения Дечебалла Григоруцци. Посмотрите, это концерт для оркестра Сальери. До сегодняшнего дня Сальери все думают, играть его и не играть. У вас есть концерт для оркестра, квинтет для двух кларнетов, скрипки, альта и фортепиано Дон Жуан, значит, тоже известный человек на нашем фронте. Дальше, две картины для фортепиано, органа и ударных орфей, прекрасное произведение. 24 прелюдии «Зодиак», симфония и сюита «Натура Инспирате».
Инспирате – природа одухотворенная.
Да, в переводе. Спасибо за то, что вы перевели. Дневник флейтиста, музыка для флейты и фортепиано. Камерная опера «Орен». По мотивам рассказа о Акутагаве, я знаю, что вы любите японскую литературу.
Не только литературу.
Ну, да, и кино. И кино, да, замечательное. Так что еще все впереди. Я думаю, может быть, будет и оратория, и сюита, и симфония на тему японской музыки. Здесь называется «Странная встреча», которую вот вы написали по мотивам рассказа Акутагавы. Вокальный цикл «Первая любовь», «Рождественская месса», «Симфония». Я мог бы перечислять и перечислять и перечислять все эти произведения. Oh, Скажите, пожалуйста, вот из всего этого цикла, огромного цикла, мало того, вы еще сделали замечательный подарок, вот сейчас это диски, на которые вы записали все свои произведения, ну, не все, наверное, а лучшие произведения, а если все, так это замечательно, потому что это дает возможность сохранить то, что вы сделали, и люди могут прийти домой, взять этот диск, завести его, соответственно, на звукопроизводящем инструменте и послушать, потому что это действительно замечательное произведение. Ведь очень многие произведения великих композиторов пропали. Их нету, потому что тогда это не записывалось. Я отношу вас к великому композитору для того, чтобы только сейчас сказать, что вы замечательно поступили, когда сделали вот эти три диска своих произведений. Я хочу, чтобы вы их слушали, я хочу, чтобы ими интересовались, я хочу, чтобы они были. И вот в этом отношении, скажите, вот есть такие произведения, к которым душа у вас лежит больше, которые вот вам кажутся, ну просто без которых вы жить не можете сами, поэтому вы их отдаете зрителю, слушателю, чтобы они тоже не могли жить без них.
Особенно большую роль в моей жизни сыграла вот та самая месса пасхальная, о которой я рассказывал. И хотя она полностью ни разу не исполнялась, то есть вот с тех пор, после двух, была речь о том, чтобы исполнить полностью, но разные трудности, в общем, так и не дошли руки ни у кого. Есть опера, тоже много очень души в нее вложено, это небольшая камерная опера, всего на 45 минут, Орен, как раз имя главной героини. Исполнялось, но только учениками, вокалистами училища нашего имени Шопена. Вот. Но, естественно, поученически, с какими-то потерями, огрехами. Вот профессионалы, к сожалению, этой музыкой еще никогда не занимались, и оркестр ее никогда не играл, то есть только в клавире она звучала. Есть музыка, которую я до сих пор еще не показываю публике, которая до сих пор не созрела. Я, к сожалению, сейчас гораздо меньше пишу, чем хотелось бы. Очень много исполнительской работы, много просветительской работы, много самой разной работы. И я бы сейчас композицию не поставил на первое место в данный момент. Ну, надеюсь, это когда-то изменится. Ну, вообще, каждое произведение по-своему дорого. Ну, для меня эта музыка как дети, да, то есть они уже выросли, они уже живут где-то своей жизнью или пока спят до поры, ждут своего часа, но все они мне по-своему дороги.
Я думаю, что вот сейчас откроется при музыкальном театре имени Загурского камерная сцена, и я думаю, что надо будировать вопрос о том, чтобы эта опера была представлена на этой камерной сцене, тем более, что я уверен, что те артисты, которые есть в музыкальном театре, и оркестр есть, могли бы это все воспроизвести, тем более это для города, это большая честь, когда свой композитор со своим произведением в своем театре, по сути дела, будет представлять открытую камерную сцену.
О, здорово.
Я думаю, что дай-то Бог, пусть меня услышат ответственные люди, и пусть они не просто услышат, а пусть они воздействуют положительно на то, чтобы состоялась эта премьера. Я хотел бы, поскольку мы говорим сегодня в цикле «Твои люди, Иркутск», то я хотел бы привести вот дословно ваше высказывание относительно нашего города и вас в нашем городе. Послушайте, вы, наверное, может быть, и забыли, но тоже написано пером, не вырубишь топором, говорят. Так вот, одна моя мечта, чтобы о моем любимом родном Иркутске уж узнало как можно больше людей во всем мире. У нас прекрасный город, но ему пока не достает своих Чайковских, Моцартов, и чем больше созидателей будет творить в Иркутске, чем больше каталантов в нем раскроется и разовьется, тем больше он будет приближаться к городу культурному эталону и сможет соперничать с Парижем или Лондоном. И это реально. это для меня важно внести в этот свой творческий вклад, дать городу и горожанам как можно больше того, что мне подвластно. Стремлюсь, чтобы, услышав голоса наших органов, люди в других городах, странах говорили: «Хочу побывать в Иркутске». Я тоже очень хочу, чтобы все это осуществилось, потому что есть замечательный человек, есть удивительно талантливый человек Дечебал Григоруци, которому мы сегодня посвящаем эту передачу, и с большой долей ответственности я говорю о том, что это уникальный человек, человек, который наделен действительно множеством талантов, и я хочу, чтобы мы все сегодня с удовольствием говорили: «Это твой человек Иркутск».
Да, действительно, наш город, я считаю, еще не достиг всех своих потенций, всех своих возможностей. И, собственно, чем славны города Европы, которые так славны, которые так манят к себе, которые хочется посетить, именно трудом людей, которые когда-то в нем жили. Мы тоже все это можем. И мне очень хочется, чтобы нас, таких людей, желающих улучшить жизнь своего города, стало больше. Так что, друзья, давайте этим заниматься. У нас все получится. Арнольд Владимирович, спасибо вам за удивительно добрые, теплые слова, половину которых я не заслужил, но, надеюсь, еще заслужить, у меня есть время на это. Благодарю вас от всей души. Ну, а вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч.
твои люди, Иркутск.